Вероника, в одном из ваших рассказов я встретила фразу, что в Индии решаются сами собой все вопросы, имелось в виду те, которые мучили человека, пока он был в другой стране, а вот он приезжает в Гоа, и все как-то само собой разрешается. Это только ваше наблюдение, или вы нашли ответ, почему?
Это мое наблюдение, это наблюдение многих героев моей книги. Строгого логического объяснения у меня этому нет. Я могу предположить, что в Гоа люди становятся в большей степени сами собой, приближаются как бы к своей подлинной сути, и им легче услышать самих себя, равно как и голос высших сил тоже легче услышать в этом состоянии. Почему люди приближаются к себе? Может быть, потому что здесь менее важны какие-то социальные вещи. Гоа – это пространство отдыха, релакса, медитации. И именно поэтому пространство свободы. Это место, где, ну, в общем, все равны между собой. Знаете, как говорят, в бане все равны, потому что все голые, вот они и равны. Вот так же и тут. Все равны, потому что все раздеты, все расслаблены, ходят по полгода в одних шлепанцах, в сарафане или в одних шортах. Все брендовые тряпки, крутые машины, все социальные позиции остались в России, в Европе, в США, неважно. А здесь важно только то, чего ты стоишь как человек. И деньги тут играют меньшую роль, чем на родине, потому что очень роскошного жилья в этих краях нет, машин тоже, только индийские машины, мотоциклы только индийские, так что можешь вполне комфортно жить на совсем небольшие деньги, ни с кем себя не сравнивать. Об этом говорит одна из героинь моей книги, Анастасия, я процитирую. «Но сколько здесь в месяц можно потратить? Даже если снять самый крутой дом, то это 1500 долларов в месяц. Самый крутой байк – максимум 1000. Ну, 3 раза в день есть хороших ресторанов. Но больше 10 000 долларов в месяц ты все равно не истратишь. Но я замечу, что это довольно обеспеченная женщина, моя героиня. Тут просто больше не на что истратить. Здесь люди не смотрят на деньги. Никто не ходит в Дольче Кабана, никто не ездит на Мерседесах и БМВ. Зачем? У тебя Royal Enfield? Это индийская марка мотоцикла. О, круто. У тебя джип Махиндра? Круто. Здесь люди, по большому счету, не зависят от финансов. Ты можешь тут на 1000 долларов в месяц вполне комфортно прожить, и на 10 000 можешь комфортно прожить, но более комфортно не получится. И тебя тут, в общем-то, никто не спрашивает, кто ты и что ты. Если ты хороший человек и никому не делаешь зла, то претензий к тебе не будет. И вот все это, на мой взгляд, дает необыкновенную свободу и независимость. Человек имеет просто возможность физическую, душевную, духовную решать какие-то свои вопросы. Собственно, он сам их решает, да, просто немного помогает вот это пространство.
Встречались ли вам такие люди, которые приезжали в Гоа на короткий или долгий срок и разочаровывались? Иными словами, кому эта страна не подходит?
Да, такие люди в книге и есть. В местном сообществе считается, что Индия, что называется, принимает или не принимает того или иного человека. А если принимает, то у него сразу по приезде возникает ощущение, что он дома, что он тут когда-то жил. И это большинство героев моей книги, поскольку они там живут подолгу, то они говорят, я вот приехал, и я сразу понял, что я дома. Но в то же время русские гуанцы рассказывали мне такие истории. Приезжает человек, например, в Гоа надолго, на полгода, на несколько месяцев, а через несколько дней идет в магазин за водой, но вместо этого заходит в турагентство и покупает себе обратный билет на 5 утра завтрашнего дня. А потом собирает вещи, абсолютно ничего не понимая, понимая только одно, что надо уезжать. Вот это может показаться чистой мистикой, но, тем не менее, такие истории случаются, не часто, но случаются. Есть другая категория людей. Вот в книге у меня есть небольшое интервью с русским семейством. Это бабушка, дедушка и внук, которым в Гоа не нравится. То есть они, конечно, довольны тем, что тепло, красиво, что море. Но старшее поколение предпочло бы более чистую, комфортную Европу, например. И сидит в Гоа только потому, что дочке нужно помочь с 2 детьми, что вот дочка фанатка Гоа, и с детьми некому сидеть там. А 7-летнему мальчику, их внуку, не нравится то, что в Гоа не очень хороший интернет, и он не может любимые мультики посмотреть, когда хочет, например, или там пообщаться с друзьями. И есть еще 2 героини, у которых по итогам жизни в Индии началась серьезная депрессия. Ну, во-первых, из всякого правила есть исключения, и даже вот количественно, да, я взяла около 40 интервью в Гоа для этой книги, только вот у 2 женщин такие истории – к Кроме того, обе они прожили в стране много лет, и я могу предположить, что в этом-то все и дело. Потому что когда ты находишься в Гоа, в Индии, в режиме отпуска, отдыха, то все волшебно, хочется петь и летать. Это я просто знаю по себе. Вот когда ты там уже живешь, то это несколько другая история. Ты ждешь продолжения чудес, а начинается неизбежная рутина. А причина депрессии – это, как мы знаем, очень часто именно фрустрация, неоправданные надежды. Но нередко и с теми людьми, кого Индия, что называется, принимает, здесь происходят довольно странные вещи. Болезни, например, семейные кризисы, разрывы с близкими. Некоторые называют это кармической чисткой. Правда, преодолевая все это, как правило, удается выйти на новый уровень. Тем не менее, вот все это бывает. И, безусловно, есть еще теневая сторона у Гоа. Это все, что связано с наркотиками. Не секрет, что многие сюда приезжают именно за этим. Но это как вообще в жизни. Есть светлая сторона, есть темная, это неизбежно. Но мне не хотелось бы на этом останавливаться. Чтобы получить представление об этой стороне гуанской жизни, можно посмотреть, например, фильм Петра Буслова «Родина» или почитать соответствующую литературу.
В том месте, куда вы постоянно приезжаете, где вы живете, это такая гуанская деревня, не только плохой интернет, там еще и плохое освещение. Я вот встретила в упоминании, что барышни, вы описываете, как они одеты, как они обуты, и при этом у них есть непременный аксессуар, большой фонарик. Потому что улица, особенно отдаленные переулки, плохо освещаются, либо совсем не освещаются, и в темноте можно наступить на змею. Меня поразила эта фраза, потому что я ожидала естественного продолжения. В темноте можно наткнуться на лихого человека. Он тебя обидит, ограбит и так далее. Следует ли из этого, что криминальная ситуация там не такая страшная, как, допустим, в России, в Москве?
Там все, конечно, случается. Я слышала и об ограблениях, и об изнасилованиях. Но, наверное, просто я и герои моей книги, и мои друзья, которые там живут, не фиксируются на этой стороне жизни. Страха там нет, по большому счету. Есть доверие миру, доверие пространству этому совершенно волшебному. И, на самом деле, фраза про змею тоже преувеличение, потому что таких случаев, чтобы кто-то в темноте наступил на змею, я не слышала. Может быть, это скорее какие-то мои страхи первого года пребывания в Индии, что там на каждом шагу инфекция, что там змеи. Ну, все это есть, безусловно, но как-то вот Бог милует. И, кроме того, Гоа – это довольно все-таки нетипичный для Индии регион. Это довольно богатый туристический регион. Это не типичная индийская глубинка, где может происходить много другого, много того, что мне не попалось.
Ваша книга – это сборник рассказов. И среди ваших героев есть как приехавшие люди, так и аборигены. Люди более благополучные и совсем уж с какими-то грустными судьбами. Как вы выстраивали свой сборник? Была ли какая-то логика в том, в какой последовательности шли эти рассказы?
Книга состоит из трех частей, и их расположение дает представление о том, как она задумывалась. Сразу скажу, что она возникла спонтанно, как это часто бывает в наших гуанских краях. Тут очень многое происходит неожиданно. Гоа – это вообще-то страна чудес, на мой взгляд. Три части книги такие. Это, собственно, рассказы о каких-то событиях или людях. И эта большая часть, которая называется «Гуанские портреты», это такие истории документальные, основанные на интервью. И третья часть книги – это сказки, сказки про крота. И вот история вкратце такая. Зимой 2013 года я впервые попала в Гоа, в деревню Мандры. Мне там было так хорошо, что захотелось писать. И вот в первый сезон как-то сами собой написались рассказы, штук 10, наверное, о том, что там происходило, о людях, которых я встретила. И уже тогда я поняла, что у большинства соотечественников, которые проводят в Гоа зимний сезон или постоянно там живут, очень интересные жизненные истории. Гоа – это идеальное место для поиска себя, и сюда приезжают люди со сложными судьбами, изломанными подчас, уставшие, разочарованные. И вот во второй сезон я поняла, что для книги не хватает вот именно этих историй в большем количестве. Я стала эти истории записывать. Записала около 40 интервью. В книгу вошло не все, вошли штук 30. Самое интересное для меня в этих историях – это некоторые чудесные преображения, которые там происходят с людьми. Например, человек находился в глубокой депрессии, сидел на сильных антидепрессантах. И вдруг он приезжает в Гоа, бросает все таблетки и начинает радоваться жизни. Ну, Может быть, там какой-то переходный период переживает неделю-две, а потом просто буквально происходит чудо, потому что многие знают, что с этих лекарств слезать трудно, и вообще ситуация очень непростая. Есть герой, который несколько лет принимал тяжелые наркотики, а в ГУА стал инструктором йоги, например. Одна героиня выздоровела от неизлечимой болезни. Тут у многих начинается новая жизнь. Вообще, может быть, главное в книге то, что в ней речь идет о чудесах. А когда ты попадаешь в пространство, где они случаются буквально на каждом шагу, а именно таким пространством для меня лично является ГУА, и об этом говорят и многие герои моей книги, то ты начинаешь верить в чудо. И, соответственно, количество чудес в твоей жизни растет не по дням, а по часам. Но для этого нужно быть свободным и делать не то, что предписано социумом, а то, что хочется. Я не говорю о том, что нужно быть асоциальным человеком, но о том говорю, что часто какие-то социальные ограничения загоняют нас в тупик. Условно говоря, вот была у тебя детская мечта, которая не оставляет тебя на протяжении всей жизни. Но что-то мешает, необходимость зарабатывать деньги, содержать семью, что-то еще. А вот попробуй реализовать эту мечту, и чудеса уже не оставят тебя. Это пространство целительно, потому что оно дает представление о том, что это возможно. Отсюда и название книги «Доктор Гоа».
Тем не менее, среди ваших персонажей есть граждане Индии. Ощущение, что их жизнь куда более трудна и даже неблагополучна, чем у туристов. Так, может быть, это место рай только для приезжих?
Может быть, вы и правы в том смысле, что те, кто приезжают, находятся в режиме отдыха, в режиме релакса. Может быть, приезжают, чтобы поработать над собой и решить какие-то свои проблемы целенаправленно. А местные там живут. Я немножко, собственно, об этом уже сказала, когда говорила вот о двух женщинах, у которых началась депрессия. Когда ты в отпуске, это одна история. Когда ты живешь в стране, история другая. И это касается не только местных, а и тех, кто... У меня есть герои в книге, которые по 10 лет живут в ГУА. И у них тоже были очень серьезные трудности. Трагедии личные, семейные, болезни и многое другое. Ну, собственно говоря, это все равно жизнь, да, хотя она протекает и в Гуанском раю, теплом, с пальмами и теплым океаном. Но это все равно жизнь, и все равно в ней присутствуют какие-то повседневные вещи, какая-то рутина. Подчас это бывает непросто.
Есть у вас ощущение, что это бедная страна? Я имею в виду именно вот этот вот, как вы сказали, более благополучный штат ГУА, но тем не менее, что основное население – это бедные люди, которые, слава богу, вот нашли какое-то себе занятие, массажисты, инструкторы йоги и так далее, только благодаря тому, что приезжают такие люди, как вы.
Страна, безусловно, не богатая. То, что я видела, во всяком случае, я немного где в Индии была. Да, и, конечно, благодаря туристам многие приобретают работу. Кроме того, многие гуанцы просто жилье сдают туристам. Но при этом страна невероятно богатая духовно, с очень богатой духовной традицией. Это, безусловно, сказывается. Попадая в индийское пространство, а Гоа это все-таки, хотя многие говорят, что Гоа не Индия, это все-таки неизбежно часть Индии, ты невольно попадаешь вот в эту духовную традицию и начинаешь практиковать какие-то индийские практики, йогу, что-то еще. И это все выводит, безусловно, на новый уровень. То есть бедность в каком-то определенном смысле, богатство в совершенно другом духовном.
Значит, для местных людей отсутствие хороших заработков и прочих материальных благ не так драматично, как, скажем, для европейца?
Мне кажется, да. Мне кажется, в Индии к этому как-то проще относятся.